Здравствуйте. Сегодня вторник, 16 июля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. На съезде республиканской партии США Дональд Трамп официально избран партийным кандидатом в президенты на предстоящих выборах. Кандидатом в вице-президенты избран Джеймс Вэнс. Европейская комиссия понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии в ответ на неоднозначные поездки Виктора Орбана в Москву и Пекин. Как украинские власти собираются выплачивать компенсации гражданам Украины, чье жилье оказалось на оккупированных Россией территориях? Также сегодня.
Нельзя богатых людей держать во власти, потому что они пуп земли сами. У них другой совершенно менталитет, не приспособленный к общественной деятельности.
По данным агентства Bloomberg, Бедзина Иванишвили утратил статус самого богатого грузина в мире. Национальная конвенция Республиканской партии США, проходящая в городе Милуоки, штат Висконсин, в понедельник официально номинировала Дональда Трампа кандидатом на пост президента США. В тот же день сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс стал избранником Трампа на позицию кандидата в вице-президента США на предстоящих осенью президентских выборах. Съезд республиканцев открылся через два дня после покушения на жизнь Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании. И всего через несколько часов после того, как суд в штате Флорида прекратил дело против него о незаконном хранении секретных документов. Выступление Трампа с выражением формального согласия принять номинацию республиканской партии ожидается в четверг. Об итогах первого дня съезда республиканцев рассказывает работающий на съезде корреспондент «Голоса Америки» Роман Мамонов.
Первый день республиканского национального съезда разрешили сразу две интриги, связанные с Дональдом Трампом. Во-первых, это главное. Пережившая в субботу попытку покушения экс-президент США, а теперь официальный номинант от партии, впервые появился на публике. Живое буквальное олицетворение фразы про «что нас не убивает, делает нас сильнее» Трамп появился в файтсерф-арене под главную песню его эпохи. «Господь благослови Америку». Собственно, через несколько минут, без всяких заявлений, Дональд Трамп покинул съезд. Надо обратить внимание, что по левую руку от него находился Джей Ди Вэнс. Он, собственно, стал ответом на вторую интригу этого дня. Кто станет напарником Трампа на выборах в качестве кандидата в вице-президенты? Днем, когда делегаты съезда только начали перекличку, Дональд Трамп объявил в своем аккаунте в соцсети Truth Social о решении. Делегатов республиканцев съезда убеждать дважды не пришлось, Джей Ди Вэнса встречали овациями и сразу единогласно утвердили кандидатом.
It is a great honor.
Госпожа председатель, это огромная честь поставить на голосование делегатам этого национального республиканского съезда выдвижение Джей Ди Вэнса на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки.
Впрочем, разбор кандидатуры и публичные баталии вокруг Джей Ди Вэнса, очевидно, только начинаются. Дело в том, что еще 8 лет назад политик, тогда еще начинающий, был жестким критиком Трампа. И в публичных публикациях интервью использовал непечатные термины в его адрес, однажды публично назвав кандидата в президенты Трампа идиотом и даже американским Гитлером. А Трамп в ответ несколько лет назад написал, что Джей Ди Вэнс, мол, готов поцеловать его Трампа в зад, лишь бы заручиться его поддержкой. А Байден, которого спросили о кандидатуре Джей Ди Вэнса, был краток.
Он клон Трампа по всем вопросам. Я не вижу никакой разницы.
Теперь все внимание к речам самого Джей Ди Вэнса, которая запланирована на вечер среды, и номинационную речь Дональда Трампа, который после неудавшегося покушения получил статус супергероя и почти святого для его соратников. Счастливый исход покушения республиканцы искренне называют божьим промыслом. И в четверг Трамп должен будет задать тон активному, самому жаркому и острому этапу гонки. До выборов в США остается 111 дней.
Корреспондент «Голоса Америки» Роман Мамонов об итогах первого дня съезда Республиканской партии США. Назначение сенатора Джеймса Вэнса кандидатом в вице-президенты привлекло, конечно, всеобщее внимание Как уже было упомянуто, он в свое время был ярым антитрампистом, обменивался с ним, мягко говоря, резкими заявлениями, но теперь он один из ближайших сторонников Дональда Трампа, он молод и, что тоже отмечают все, носит бороду. О том, что заставило Трампа выбрать именно Венса в свои напарники, как и почему произошла политическая трансформация Венса и что вообще означает выбор его кандидатуры для будущего республиканской партии, я попросил рассказать Валентина Барышникова, обозревателя «Радио Свобода», ведущего канала в социальной сети X, который называется «Кокус и праймери» и посвящен предвыборной гонке в США.
То, что Дональд Трамп выбрал себе в напарники Венса, молодого сенатора из Огайо, может быть связано с тактическими электоральными расчетами на грядущих выборах, но также это может быть сигналом о будущем республиканской партии в случае победы Трампа, поскольку вице-президент обычно впоследствии баллотируется в президента. Краткая биография Венса такова. Он родился в 1984 году в бедной и несчастливой семье в Огайо, в довольно депрессивной сельской местности, которую позже описал в ставших бестселлером мемуарах «Деревенская элегия». Венс – фамилия вырастивших его дедушки и бабушки по материнской линии, которую он взял позже. Он записался в армию, в корпус морской пехоты и стал военным корреспондентом, провел даже полгода в Ираке в 2005 году. После армии он поступил в университет, стал юристом и написал тогда книгу, сделавшую его известным. Следующий этап его карьеры – это важно – венчурный капитализм. Он тогда познакомился с Питером Тилем, знаменитым предпринимателем, сооснователем PayPal и одним из первых инвесторов Facebook, который проповедует довольно необычную политическую философию, сочетающую технологическое развитие с консервативными ценностями. Венс известен тем, что крайне отрицательно отзывался о Трампе, когда тот впервые выдвигался в 2016 году, вплоть до сравнения с Гитлером. Позже он резко изменил свое мнение, извинился за прошлое, стал ярым адептом Трампа, поддерживал его безосновательное утверждение, что выборы 2020 года были украдены. В 2022 году с поддержкой Трампа он победил на сенатских выборах в Огайо. Ну и борода. Практически никто не может удержаться от упоминания, что он может стать первым вице-президентом с растительностью на лице со времен Чарльза Кёртиса, вице-президента Гувера в начале 30-х. Если прямо о бороде, то он первый бородатый кандидат в президенты или вице-президенты со времен Хьюза и Фейербенка в 1916-м. Трамп сказал, что ему внешний вид Венса нравится и напоминает молодого Линкольна. Венс – первый миллениал, выдвинутый на таком уровне крупной партии. В 39 лет у него нет особенного опыта управления, он лишь 2 года был сенатором, и критики будут говорить о том, что он не готов стать президентом, особенно учитывая возраст Трампа. И ему предстоят дебаты с Камалой Харрис, которая наверняка ему это скажет в лицо. Венс очень консервативен. Его взгляды на аборты, видимо, жестче взглядов Трампа, но он умеряет их, чтобы не терять избирателей. Он вряд ли привлечет избирателей центристов, которые необходимы Трампу. Впрочем, возможно, что происхождение Венса из ржавого пояса, это индустриальный район на северо-востоке США, который последние десятилетия переживал упадок, позволит ему добавить голосов в колеблющихся штатах пояса в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. И это последний оплот Байдена, который, если он не удержит их, он почти наверняка проиграет выборы. В 2016 году Трамп победил во многом, потому что его поддержал белый рабочий класс ржавого пояса. И, кстати, преображение Венса из противника в сторонника Трампа может быть отражением вот этой эволюции, которую проходил этот класс. В 2020 году Байден вернул эти штаты демократам и потому победил. А сейчас эти штаты снова в центре борьбы. Но вне избирательной арифметики Венс может быть важным идеологическим показателем, куда движется республиканская партия. Как пишет Axios, Венс – один из лидеров новых правых, сочетающих экономический популизм с национализмом и консерватизмом. За этим стоят своеобразные фигуры из технологического мира, вроде Тиля, который финансово помогал Венсу, и теперь Маска, с необычным набором идей, далеко не обязательно либеральных. Тиль известен фразой, что он более не верит, что свобода и демократия совместимы. И крупнейшим лоббистом кандидатуры Венса был сын Трампа, Дональд Трамп-младший. Вот этот букет делает республиканскую партию на многие годы партией мага, если Трамп и Венс победят. Вряд ли это играло большую роль в выборе Трампа, но из взгляда Венса важно отметить, что он резкий противник помощи Украине и высказывался, что ей следует уступить Путину территорию в обмен на мир.
О том, том, кто назначен кандидатом в вице-президенты США от республиканской партии на предстоящих президентских выборах в ноябре, рассказывал обозреватель «Свободы» Валентин Барышников. Как вы только что слышали, Джеймс Вэнс выступает резко против оказания военной помощи Украине и требует от Киева мира с Россией на совершенно неприемлемых для Украины условиях. Ну а кандидат в президенты, я, разумеется, имею в виду Дональда Трампа, говорит, что остановит войну в Украине за один день, не конкретизируя, правда, как он собирается это сделать. При этом, особенно после пережитого покушения, шансы Трампа на победу на выборах сейчас как никогда высоки. Но вопрос, как он относится к тому, что республиканец Трамп, возможно, снова займет Белый дом, пришлось отвечать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Пресс-конференция Зеленского была посвящена итогам его поездки на саммит НАТО на прошлой неделе в Вашингтон. И вот что Зеленский сказал.
Если Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь. Просто Украина находится в состоянии войны. Мы эмоциональны, если есть неопределенность. А республиканская партия, она разная. Есть ястребы, у которых месседжи более правые или, наверное, даже радикальные. Но я вам хочу сказать, большинство в республиканской партии поддерживает Украину. Поддерживает народ Украины.
Между тем, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии комиссии в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета Европейского Союза под венгерским председательством. Европейская комиссия решила бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС в ответ на, цитата, «неоднозначные поездки Виктора Орбана в Москву и Пекин, которые многие сочли оскорблением политического единства блока». Конец цитаты. Будапешт, в свою очередь, настаивает на том, что обе поездки Орбана, которые он сам рекламировал как поездки в рамках так называемой миротворческой миссии, были совершены строго в рамках именно двусторонней дипломатии. Однако сроки международного турне, выбор страны, использование официального логотипа венгерского председательства в ЕС вызвали резкие обвинения в злоупотреблении властью и в нелояльности. Моя собеседница – журналист и политолог, специалист по вопросам европейской политики Дарья Захарова. Виктор Орбан побывал уже в нескольких странах и, прежде всего, посетил Киев и Москву. А после этих визитов и президент Зеленский, и президент Путин фактически подтверждали свои позиции и до его приезда, то есть не высказывали никаких желаний идти на компромисс. Вчера мне встречались сообщения о том, что Виктор Орбан проинформировал мировых лидеров, Европейский Союз о результатах вот этих своих поездок и выступил с какими-то предложениями, хоть какая-то конкретика появилась в прессе по поводу тех предложений, с которыми вроде бы выступает Виктор Орбан.
Конкретики я не видела. Единственный источник, который утверждает, что вот некий мирный план Орбана лежит на столе у всех лидеров ЕС, это интервью его советника, который заявил, что вот этот план существует, и непонятно, речь идет о конкретно каком-то новом документе наподобие китайского плана мира, или это то письмо, которое Орбан отослал неделю назад Шарлю Мишель по итогам своих визитов в Россию, Китай, Украину. Но судя по тому контексту, в котором его советник давал интервью, там было довольно много критики Евросоюза, что они сидят в Брюсселе, ничего не делают. И по тому, что пишут венгерские СМИ, это, вероятно, что-то более пророссийской позиции, нежели с проукраинской.
То есть все те же заявления о том, что нужно идти на прекращение огня и начинать переговоры на любых условиях.
Конкретики нет, но я думаю, это, в принципе, то, что он и говорил Зеленскому, да, о прекращении огня и прекращении поставок вооружения в Украину, частично жертвований какими-то территориями, которые уже оккупированы Россией.
Вы уже упомянули о том, что Орбан критиковал Европейский Союз за пассивность, и одновременно идет поток критики в адрес самого Орбана и из отдельных стран Европейского Союза и от нынешнего руководства ЕС в том, что он, направляясь вот с этой миротворческой миссией, как Орбан сам утверждает, не представляет по-настоящему Европейский Союз, действует по собственной инициативе, несмотря на то, что Венгрия сейчас председательствует в Европейском Союзе. Какие-то конкретные шаги в ответ на вот эти действия Орбана Европейский Союз предпринял уже?
Да, последние 2-3 дня они были очень интенсивными в плане количества стран и институтов власти, которые объявили о том, что фактически будут бойкотировать президентство Венгрии в Совете ЕС. Ну, первая претензия, да, он совершал эти визиты не напрямую, но косвенно от имени ЕС. Основной, так скажем, инструмент его пропаганды, этим инструментом остается Фейсбук. И вот на его страничке в Фейсбуке все его визиты и фотографии, например, визитов к Зеленскому или к Путину, там стояло лого венгерского президентства в Евросоюзе. Вот и сейчас под, видимо, давлением, бойкотом отдельных стран и Еврокомиссии, это лого убралось. То есть, если говорить о конкретных, так скажем, санкциях, то ряд стран, в особенности страны Балтии, страны Скандинавии, Польша, заявляли о том, что они будут присылать на неформальные встречи чиновников, так скажем, не соответствующих тому уровню, который должен быть представлен там. Совет Европейского Союза – это законодательный орган, один из, так скажем, верхняя палата законодательная Евросоюза. И в отличие от Европейского парламента, это, так скажем, нижняя палата, в которой есть перманентные депутаты, избираются на 5 лет, Совет Европейского Союза, он постоянно ротируется. То есть в зависимости от направления законопроекта, допустим, это зеленая какая-то инициатива, зеленый курс, там будет присутствовать 27 министров из 27 стран Европейского Союза по направлению экологии, природопользования. И, собственно, это архиважно, чтобы это были члены правительства, поскольку они голосуют и определяют будущее Евросоюза и представляют своих граждан. И вот эти вот встречи, где происходит какое-то законодательное изменение, принимаются какие-то законы, это формальные встречи Евросоюза. Но параллельно с ними, через там день-два, могут пройти и неформальные встречи Евросоюза. И неформальные встречи Евросоюза, они обычно также посещаются тем же составом. То есть это должны быть министры, которые принимали законы. И вот эти страны, они будут бойкотировать именно неформальные встречи, поскольку на формальных, ну, понятно, это выстрел себе в ногу, бойкотировать формальные встречи, где принимаются законы. И почему еще это, ну, так скажем, обидно для Венгрии? Потому что неформальные встречи, они как раз больше организованы именно страной-председателем Европейского Союза. То есть формальные встречи – это результат долгого процесса, и это вообще законодательная повестка, она разрабатывается в Европейской комиссии. То есть, ну, грубо говоря, Орбан имеет мало влияния на вот эти формальные встречи. А неформальные встречи, они все будут проходить в Венгрии, большинство в Будапеште, и, собственно, вот на этих неформальных встречах у Венгрии и у Орбана есть больше шансов какую-то свою повестку продвинуть, как-то пролоббировать свою позицию. Также Еврокомиссия аналогично заявила, что она также будет посылать чиновников уровня максимум старший чиновник на эти встречи. И также Европейская комиссия, пресс-секретарь сказал, что коллегия комиссаров, это, опять же, очень высшие чины Еврокомиссии, такого уровня, как Маргарет Фештагер или Джозеп Боррель, Вера Юрова, эти люди, вот, они не приедут в Венгрию, и это довольно иронично, потому что, в общем-то, непонятно, кто отменил эту встречу, Орбан или они сами, поскольку эти встречи, это традиционно проходит в начале того, как страна начинает свой срок, в нее приезжают вот эти вот высокопоставленные комиссары, но Орбан с начала своего срока занял тем, что он ездил по России, Украине, и, возможно, он сам как бы проигнорировал этот визит.
Решение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен понизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии мы обсуждали с журналистом и политологом, специалистом по вопросам европейской политики Дарьей Захаровой. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Одной из важнейших социальных проблем для Украины сейчас остается выплата компенсаций гражданам страны за жилье, утраченное в результате российской оккупации украинских территорий. В Украине пока, правда, только в первом чтении принят законопроект о выплате таких компенсаций, причем как за разрушенное, так и за сохранившееся жилье. Еще раз подчеркну, именно на оккупированных территориях Украины компенсация за жилье, утраченное при российских ударах по территориям, подконтрольным Киеву, это процесс отдельный. По предварительным оценкам, для реализации вышеупомянутого законопроекта необходимо не менее 15 миллиардов долларов. И откуда у Украины появятся такие деньги, пока непонятно. Подробности рассказывает корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Валентина Левицкая.
Вот этот вот законопроект, который принят в первом чтении, 111-61, он как раз предполагает выплату компенсации за все жилье, которое осталось на оккупированных территориях, как разрушенное, так и абсолютно целое. И подавать заявки на компенсацию предлагается в этом законопроекте по упрощенной процедуре. Например, если мы знаем, что по программе «Е-відновлення» для того, чтобы получить компенсацию за разрушенное или поврежденное жилье на подконтрольной территории, нужно, чтобы выезжала специальная комиссия, и она фиксирует убытки, то на оккупированной территории такое сделать невозможно, и поэтому в законопроекте предлагается вообще убрать этот пункт и назначать компенсацию только в соответствии с документами о праве собственности. Это первый момент. И второй очень важный момент. Те люди, которые захотят претендовать на компенсацию, они должны будут отказаться от своих прав собственности на жилье в оккупации в пользу государства Украина. Это обязательное требование в законопроекте. Предполагается, что после деоккупации государство будет выставлять эту недвижимость на аукцион продавать, либо же выдавать в качестве служебного жилья. Вот такие пока предложения. Как объяснял недавно на заседании круглого стола председатель Временной специальной парламентской комиссии по защите прав переселенцев Павел Фролов, Украина в этих выплатах рассчитывает на международную помощь. То есть это может быть как прямая международная помощь, так и выплата за счет продажи арестованных российских активов за рубежом. И в очень уж отдаленной и пока очень теоретической перспективе это выплата репараций России. Но и как раз из-за того, что это очень сложный, долгий процесс, Фролов призывает своих коллег-депутатов не внушать переселенцев ложной надежды, что когда этот законопроект будет принят, то сразу же начнутся выплаты компенсации, потому что до сих пор, на сегодняшний день, даже нет приблизительного понимания, нет реестра, а сколько же такого жилья оставлено на оккупированных территориях. То есть нужна какая-то конкретика, прежде всего, какие-то цифры, с которыми потом украинское правительство придет к международным организациям и будет вести переговоры о вот такой вот помощи. Точных формул по расчету стоимости жилья и компенсации пока нет. То есть в первом чтении это еще не утверждено, и оно будет дорабатываться. Но депутаты уже говорят о том, что те суммы, которые, например, значатся в сделках купли-продажи или же в кредитных договорах, они браться во внимание не будут. И, скорее всего, будет браться для расчетов та формула, которую сейчас используют для подсчета компенсаций за жилье, которое на подконтрольных территориях Украины. То есть там будет учитываться всевозможные различные коэффициенты, в том числе и где находится жилье, в каком населенном пункте, сколько комнат и так далее.
Это была корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Валентина Левицкая. Ну и последняя сегодня тема. Бывший премьер-министр Грузии, основатель правящей сейчас партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили до сих пор считался самым богатым грузином в мире. Но, по данным информационного агентства Bloomberg, Иванишвили этот статус, судя по всему, утратил. Его опередил Михаил Ламтадзе, грузинский бизнесмен, живущий в Казахстане. Правда, Ламтадзе, в отличие от Иванишвили, никак не вмешивается в грузинскую политику. Ну, по крайней мере, пока. Тем не менее, сообщение Bloomberg стало в Грузии важной новостью с учетом пристрастия грузинских бизнесменов к политике и к борьбе за власть. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Согласно Bloomberg, капитал реального правителя Грузии, миллиардера Бедзина Иванишвили, 7 миллиардов 300 миллионов долларов. Но в этой сумме Bloomberg, судя по всему, учитывает около 800 миллионов долларов, которые принадлежат Иванишвили лишь формально, но на деле он потерял их в результате мошенничества сотрудника швейцарского банка Credit Suisse Патриса Лескадрона. Таким образом, Иванишвили уже не может считаться самым богатым грузином. грузинам, как его именовали прежде, поскольку, по данным Bloomberg, в Казахстане живет более богатый грузин Михаил Ломтадзе. Его капитал – 7 миллиардов 20 миллионов долларов. И в отличие от капитала Иванишвили, Ломтадзе распоряжается всем своим имуществом. То есть, де-факто, он богаче, чем Иванишвили. Лидер грузинской мечты продолжает безуспешно судиться со швейцарским банком в Европе и Сингапуре, однако значительной частью своего капитала он распоряжаться не может. Михаил Нукзарович Ломтадзе – интересная и в какой-то степени таинственная личность. Так же, как в свое время, до прихода в политику Бидзина Иванишвили, он не любит публичность. Ломтадзе – успешный предприниматель в области финансовых технологий, финтех, инвестор, председатель правления и акционер Kaspi.kz, акционер и председатель наблюдательного совета объединенной компании «Колеса», «Крыша Маркет», член консультативного совета Гарвардской бизнес-школы по региону Центральной Азии. Поддерживает ли он связь с Грузией, точно неизвестно. И журналистам стоит большого труда узнать хоть какие-то детали его визита в Грузию, как в свое время журналисты с огромным трудом получали информацию о Бидзине Иванишвили. По крайней мере, до 7 октября 2011 года, когда самый богатый грузин, наконец, открыто объявил об основании оппозиционной тогда партии «Грузинская мечта», которая победила на парламентских выборах партию Михаила Саакашвили и возглавила страну. Правда, сам Иванишвили до сих пор находится в тени. Вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Твалчерелидзе сказал в беседе со мной, что богатые люди в политике, то есть олигархи, это катастрофа для любой страны.
Не место им в политике, миллиардеры вообще очень богатым людям. У них другой менталитет совершенно. Государство – это я, да, вот Людовика XIV. Богатые люди во власти были только при абсолютной монархии, как Алексашка Меншиков и так далее. Нельзя богатых людей держать во власти, потому что они пуп земли сами. У них другой совершенно менталитет, не приспособленный к общественной деятельности.
Уверен Александр Твалчерелидзе. Он намекнул, что мультимиллионеров очень много и в рядах грузинской оппозиции. Суммарный капитал 10 оппозиционных грузинских миллионеров, рвущихся к власти, превышает капиталы Ломтадзе и Иванишвили. В этом специфика Грузии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».